Правительственный кризис. Левоцентристский кабинет во главе с Романо Проди, которому не удалось заручиться доверием Верхней палаты итальянского парламента, стал 61-м по счету в послевоенной истории страны. Не сложилось и временное правительство, единственной задачей которого должна была стать реформа избирательной системы. Многие в Италии считают, что именно в ее несовершенстве и кроется причина столь известной итальянской политической нестабильности. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
В Италии действует пропорциональная избирательная система с некоторыми специфическими особенностями. Так, партия, набравшая на выборах чуть больше 1% голосов, может попасть в обе палаты парламента, если выразит готовность вступить в правящую коалицию. В результате законодательное собрание оказывается крайне фрагментированным, а кабинеты обычно представляют собой самые причудливые политические комбинации. На повестке дня реформа избирательной системы, а она в итальянских условиях идет настолько туго, что правильнее было бы сказать, не идет вовсе. Малые партии не намерены вводить ликвидационные для них правила, а большие могут остаться без потенциальных союзников. В итоге страна весной проведет новые выборы по старым правилам. Я попросил нашего итальянского корреспондента Алексея Букалова дать для начала ситуационную зарисовку. Что же происходит в Италии и почему?
К выборам страна пойдет по тем же старым правилам. То есть, как говорят здесь обозреватели, наступят второй раз на те же самые грабли. Дело в том, что ни один из опрошенных мной итальянских политиков не сумел мне сформулировать сущность итальянского избирательного законодательства. Оно состоит из смеси положений мажоритарной системы и пропорциональной. Но смесь эта взвешена таким образом, что решающую роль при формировании правительства играют мелкие партии, которые потом, входя в правящую коалицию, могут в любой момент выйти из нее и тем самым спровоцировать кризис, подобный тому, который сейчас переживает Италия. Таким образом, в любом случае выборы 13-14 апреля пройдут по старой схеме, причем она сравнительно новая, эта схема. Она была одобрена только предыдущим составом парламента и, таким образом, казалось бы, должна учитывать весь итальянский политический опыт. Но на самом деле не удалось достичь такого закона, который бы позволил создать устойчивое большинство в парламенте и дать стране правительство, которое могло бы действовать в течение всего положенного Конституции срока. За последние годы таким рекордом отличился только кабинет Сильвио Берлускони, который просидел в парламенте от звонка и до звонка, а затем, как мы сейчас видели, началась обычная чехарда послевоенной Италии, когда правительство может сдвинуть любой отобранный у нее голос в парламенте, в данном случае в Сенате Республики.
Но ведь еще бывший, может быть, он же и будущий, премьер Сильвио Берлускони попытался повысить стабильность правительства законной поправкой, по которой победившая на выборах партия получала определенный дополнительный бонус – 25 тысяч голосов сверх реально собранных. Почему же не удалось разрешить проблемы?
Совершенно верно, но этот бонус касался только Нижней палаты, палаты депутатов, и не распространялся на Сенат. А именно в Сенате, где была ситуация 50-50, где правящая коалиция не располагала большинством голосов, и она рассчитывала все время на голоса так называемых пожизненных сенаторов, то есть не избираемых сенаторов, а тех, которых назначает президент республики за прошлые заслуги, таких обычно бывает 6-7 человек, туда входят по должности все бывшие и ныне здравствующие президенты республики. Проди держался у власти только благодаря этим голосам, и когда их не хватило, то разразился кризис.
Многие специалисты утверждают, что в истории Италии были перепробованы все мыслимые избирательные системы. Ни одна из них не работала. Не потому, что система плоха, а потому, что само местное общество предельно фрагментировано и разобщено. А политика является всего лишь отражением этой раздробленности. Ваше мнение, Алексей Букалов.
Вы, друзья, как не садитесь, все же в музыканты не годитесь, как заметил дедушка Крылов. Поэтому сейчас практически все эти положения, они уже уходят в тень. Запах власти заставляет забывать о всяких принципиальных моментах. И сейчас речь идет только о том, тот закон, плохой закон, хороший закон, пролезть в парламент, добраться до власти, а там мы уже будем делить портфели. К сожалению, рецепта более-менее универсального итальянские политики еще не выработали.
А ведь Италия остро нуждается в реформах, в модернизации. Сильвио Берлускони попытался было некоторые реформы запустить, пенсионную, финансовую. Чего же ожидать теперь, когда на носу досрочные выборы? Правительству не до реформ, вовсю идет кампания. Выходит, реформы опять откладываются в долгий ящик.
Кое-что попытался сделать не только Берлускони, но и Проди, но времени у него было мало. В частности, вот санация финансовых, так сказать, сторон жизни, бюджета государственного. Какие-то попытки были сделаны, но это главная проблема итальянцев. У них практически никогда не хватает времени для того, чтобы разобраться в этих авгиях конюшнях. Кстати, о конюшнях. Одним из толчков вот к этому нынешнему кризису послужил именно скандал, мусорный скандал в Неаполе, в котором как капля воды отразилась вообще вот ситуация нынешнего общества итальянцев.
Картинку из современной итальянской действительности нам обрисовал Алексей Букалов из Рима. Многие в Италии в поисках положительных примеров обращают свои взоры к Германии и предлагают попросту позаимствовать тамошнюю избирательную систему. Как она выглядит и в чем ее особенности, сила и слабости? Рассказать об этом я попросил мюнхенского политолога профессора Маргарету Момсен.
Избирательная система Германии обеспечивает достаточно справедливое распределение голосов. В Бундестаг попадают партии, преодолевшие 5-процентный барьер. Благодаря действующей системе политическое пространство Германии не дробится на мелкие осколочные группировки. Она скорее побуждает политически активных граждан сбиваться в массовые партии. В то же время малые партии и всякие мелкие формирования имеют шанс убедить граждан и войти в парламент, преодолев 5-процентный барьер. Так, к примеру, произошло с недавно образованной партией «Новые левые», которая сейчас представлена в Бундестаге. В этом нам видится определенная справедливость закона. С другой стороны, система не исключает возникновения широких коалиций в случаях, когда ни одной из сторон не удается сформировать дееспособное одноцветное правительство. Именно это мы видим сейчас на федеративном уровне, где правит большая коалиция. То же самое намечается и на уровне отдельных земель Германии. Например, в настоящее время соперничающие крупные партии вынуждены войти в коалицию в земле Гессен. В принципе, в этом нет ничего противоречащего демократическим основам общественного устройства. Нередко случается, что правительства оказываются двухцветными или даже трехцветными. В этом последнем случае их называют светофорными. Но если коалиция не получается, могут договориться и основные противники. В любом случае, это лучше, чем итальянская система, которая затрудняет формирование парламентского большинства.
Профессор политологии из Мюнхена Маргарет Момсен. А как решалась эта проблема в государствах бывшего социалистического лагеря, которые с 2004 года являются членами Европейского Союза? Я взял в качестве примера Латвию, страну, расположившуюся в самом центре Балтийского региона. Социолог из Латвийского университета Юрис Пайдерс поясняет.
В Латвии после установления независимости была восстановлена конституция довоенная, и конституция довоенная подразумевает, что значит парламент, ну, сам Латвии выбирается на партийной основе. Эта система была восстановлена в момент, когда 30 партий не было, и поэтому быстро перед выборами сформировались, скажем, группы людей, которые одни назвались правыми, другие левыми. И реально, скажем, у партии не имели такого, скажем, массового базиса, какой-то массовой, скажем, поддержки каких-то конкретных слоев населения. И вот это вот создало ситуацию, что партии Латвии сейчас практически, ну, буквально чуть ли не все, с редкими исключениями, очень малочисленные. И фактически объединяют депутатов или там лидеров, так сказать, местных самоуправлений. Это, значит, один из нюансов. А второй нюанс – это тот, что все же был учитан немножко плачевный опыт довоенных лет, и была введена процентная барьера, которая сейчас, значит, 5-процентная барьера, которая все же ограничивает, значит, принятие участия очень малочисленных партий. И это ограничение, скажем, оно способствовало тому, что, по крайней мере, срок действия правительств, он все же, так сказать, намного дольше, чем это было, скажем, в довоенную период.
Итальянцы, как мы уже слышали, вечно недовольны своей избирательной системой. А что жители Латвии? Довольны всем? Или оговорки все же имеются?
Очень многие недовольны, так как, скажем, избирая по партийным спискам, в финале происходит раскол партии. Вот на днях, скажем, одна из крупных партий раскололась, и, скажем, и треть депутатов вышли из этой партии, и сейчас будут голосовать так, как им заблагорассудится. И это первая проблема. Вторая проблема – депутаты не представляют, скажем, интересов конкретных территорий, и в результате им безразличны, скажем, эти территории. территорий, и, скажем, жители Латгалии, им реально некому обращаться, потому что нет депутатов, которые представляли, скажем, их интересы. И это создает ситуацию, что региональные проблемы отходят на второй план, и очень многие недовольны, которые выражают пожелания, чтобы, скажем, была система не партийная, а, по крайней мере, часть депутатов выбиралась из конкретных территорий, и было, то есть, эти вот депутаты были подотчетны вот этой территории и представляли ее интересы.
Таково мнение социолога из Латвийского университета Юриса Пайдерса. Думаю, Европа с большим интересом будет следить за выборами в Италии, назначенными на середину апреля. Ведь учиться можно и на чужих ошибках.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Радио Свобода.